генеральный партнер программы – финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. 6 декабря Православная Церковь чтила память святого князя Александра Невского. Праздничное богослужение, которое возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк, состоялось в храме, освященном в честь талантливого полководца. Находится Александро-Невская церковь в одном из густонаселенных пунктов города, в Дашково-Песочне. У каждого народа есть имена, которые никогда не забываются. Имя Александра Невского – одно из самых славных в истории нашей страны. Заступник земли русской так именует его церковь. Мудрый государственный деятель и искусный дипломат, подлинный православный христианин, по смерти своей не оставивший своего народа. В Александро-Невском храме уже несколько лет хранится частица его святых мощей. По словам многих верующих людей, мощи подают телесное исцеление, душевное укрепление и духовное умиротворение, потому что святой князь предстательствует перед Богом и за Россию, и за каждого, живущего на земле.
Слава Александра Невского была велика уже при жизни. Мудрый и сильный правитель положил все свои силы на защиту русской земли от иноземных захватчиков. А Православная Церковь прославила князя за кроткое служение ближним и милостивую помощь, оказанную народу во времена тяжелых испытаний и лишений. Великому князю выпала нелегкая судьба. Для спасения Руси он должен был одновременно явить доблесть воителя и смирение инока. Исторический период, на который пришлось правление князя Александра Невского, середина XIII века. Первые междоусобные набеги татаро-монгольских племен, вторжение тевтонских рыцарей и собственные междоусобицы русских князей могли нанести зарождающемуся на Руси государству большой урон. Уже в 11 лет князь Александр стал формальным правителем в Великом Новгороде и спустя 5 лет принял самостоятельное руководство княжеством. Как раз в это время на Русь обрушились первые полчища хана Батыя, разорившие Рязанское, Владимирское и многие другие довольно крупные княжества, встречавшиеся им на пути. Для Новгорода основная опасность в то время исходила с запада. Воспользовавшись разрушительным нападением Батыя, Русь решили покорить тевтонские рыцари-крестоносцы. Кроме того, шведское государство тоже имело свои планы на русские земли. Когда войска шведского короля вторглись в новгородские пределы, князю Александру едва исполнилось 20 лет. Это было лето 1240 года.
Это был человек, который жил другими ценностями. Народ, родина, церковь, долг, честь были для него не пустыми понятиями, как для многих наших современников. И он всеми силами стремился, не щадя своей жизни и своей крови, стремился заботиться о Руси, о своей любимой земле и о тех людях, которых он старался защищать.
После разгромной победы русских войск шведский натиск был сломлен, а Александр получил прозвище Невский, с которым и вошел в историю нашей страны. Спустя всего 2 года на Чудском озере состоялась еще одна великая битва. Знаменитое рядовое побоище, в котором русское войско победило надвигавшиеся войска немецких рыцарей-крестоносцев, стремившихся принести на Русь католичество, помогло остановить агрессию западных интервентов.
Удивительно, что в итоге он закончил свою жизнь, приняв монашество, потому что душа его всегда была с Богом, силой Божией, помощью Божией он одерживал все свои победы и потому, пожалуй, естественным путем для него стало принятие ангельского чина. Хотя мы поминаем его больше как благоверного князя, потому что таким он остался в народной памяти, таким он остался в сердцах своих современников, как современников и на страницах летописей.
Благодаря стараниям князя Александра Невского православная вера распространилась на северные русские земли. Кроме того, благодаря горячей проповеди христианства были крещены многие жители монгольских земель. Именно за эти миссионерские подвиги князя он был спустя почти 300 лет причислен к лику святых, хотя местное почитание великого русского правителя началось сразу же после его кончины в 1263 году.
6 декабря в Рязани стартовали вторые региональные рождественские образовательные чтения. Каждый год форум, имеющий международный статус, проходит в Москве. А с 2014 года чтение, предваряя главное традиционное заседание под председательством патриарха, проводится в нашем городе. К участию были приглашены представители власти, духовенство всех трех епархий Рязанской митрополии, учителя, историки, журналисты и студенты. Опыт проведения региональных чтений показал, насколько темы, представленные на обсуждении, востребованы обществом. В работе первого дня образовательного форума приняло участие более 500 человек.
Рождественские чтения – один из самых известных образовательных форумов России в наши дни. В Рязани они впервые состоялись в прошлом году, собрав более 1000 участников, подтвердив актуальность и востребованность подобных форумов в обществе. Открытие образовательного форума состоялось в главном зале Рязанской областной библиотеки имени Горького. Вступительное слово было предоставлено главе Рязанской кафедры, который обозначил основные проблемы современности, касающиеся воспитания, образования людей и жизни в целом. В своем выступлении владыка подчеркнул важность проведения регионального этапа, позволяющего обсудить вопросы укоренения христианских ценностей, образования и культуры на местном уровне, организовать важный для общества и церкви диалог. Тема чтений, посвященная традициям и инновациям, определила основную мысль выступления главы Рязанской митрополии о сути, значении традиции и о том, всегда ли традиция имеет нравственно-положительное значение в жизни человека.
Нужно понимать, что традиции и традиции я – это разные вещи. Конечно, в христианстве немыслимо жить без традиции. В нашей культуре мы более говорим о слове «предание», «православное предание», святоотеческое предание. Это то же самое, что слово «традиция». А слово «традиция» означает буквально передача из рук в руки. Традиция – это то, что мы принимаем от наших отцов, то, что отцы приняли от наших дедов и так далее.
Во время докладов выступающих не раз звучали призывы к тому, чтобы общество было более внимательным к тому, что окружает каждого из нас и, возможно, даже касается. Лозунг современности «бери от жизни все» крайне опасен и делает людей безнравственными, без традиций.
Главным в нашем сотрудничестве церкви и государства, укреплении духовных основ российского общества должно стать сохранение, по моему убеждению, сохранение любви человека к родной земле, к своей малой крови. Что я вкладываю в эту любовь? Ну, прежде всего, конечно же, любить и почитать своих родителей. Родная земля и родители, как известно, однокоренные слова. Не должно быть сегодня брошенных пожилых людей, не должно быть сегодня брошенных могил.
Главная задача участников чтений – это найти пути решения всех стоящих перед современным обществом проблем и двигаться по направлению их исправления. По словам выступающих в первый день чтений, это возможно лишь общими усилиями.
Я хотел бы, как и уроженец Рязани, и студент бывшего Рязанского государственного университета, выразить большую радость от того, что Сегодня этот форум очень полезен, принимает наша родная областная библиотека. Дай Господи, чтобы и в следующий год, и в дальнейшие годы библиотека была площадкой для встречи между светской и церковной интеллигенцией.
Для нас, для жителей Центральной России, хотелось бы только пожелать, чтобы мы избежали тех ошибок, которые, к сожалению, были свойственны западному миру в последние десятилетия, чтобы мы помнили и свято хранили те добрые традиции, которые издали живут в нашем народе, и чтобы эти освященные веками традиции освещали те необходимые в каждом поколении инновации, которые приходят, и в том числе и церковную жизнь. И поэтому можно еще раз пожелать успеха всем участникам сегодняшнего чтения и пожелать успеха всем тем, кто трудится на ее образовании.
В выступлениях прозвучали мысли о том, что в нынешнее время важно сохранять подлинные, проверенные веками нравственные традиции, кристаллизировать те понятия, которые важны для решения проблем и развития диалога общества, государства и церкви в решении вопросов образовательного, социального и культурного плана.
Чтения посвящены новациям и традициям, а также идет расшифровка. Общество, культура, личность, на мой взгляд, самое главное в этом случае – это личность. Это то, как ведет себя человек, о чем он думает. Что за воздействующие инструменты и механизмы отражаются на его сознании? Безусловно, на мой взгляд, это семья. Когда за этот вопрос, как вы относитесь к основам православной культуры, я отношусь к ним прекрасно. Потому что если не сделать этот процесс целенаправленным, то мы получим, к сожалению, негативный результат. Сейчас мы говорим о тех угрозах, которые есть в нашем мире. Сейчас появилось страшное слово из четырех букв «ИГИЛ», и весь мир об этом говорит, но вообще-то все начинается именно с незнания и с отсутствия семейного воспитания. Я думаю, что если бы все было по-настоящему, даже в мусульманской традиции, это было бы недопустимо. Нам ближе наша традиция. То, на чем зиждется культура. Если на культуре основано общество, соответственно, и семью, и все институты социализации, войдет то, что мы считаем православной традицией.
В преддверии основных заседаний и секций в рамках региональных рождественских чтений в завершении торжественного открытия форума его участники смогли насладиться праздничным концертом, организованным Министерством культуры и туризма Рязанской области.
Одна из острых проблем жизни современного общества – распад огромного количества семей, особенно молодых. На второй день работы региональных рождественских чтений в Рязани 7 декабря состоялась конференция, посвященная проблемам современной молодой семьи и увенчавшая работу ряда секций и круглых столов, посвященных отдельным аспектам этой темы.
Конференция организована с целью укрепления института семьи, повышения ее социального статуса, развития семейных ценностей и традиций в молодежной среде. Первым взял слово глава Рязанской митрополии митрополит Рязанский и Михайловский Марк, обозначивший в своем выступлении основные моменты обсуждаемого вопроса. Владыка отметил, что в работе с молодежью необходимо основываться на семейных ценностях, традициях русской семьи, но при этом учитывать также положительный опыт других народов. Так, например, в Италии желающих вступить в брак не венчают до тех пор, пока они не пройдут специальные курсы, что позволяет потенциальным супругам получить определенные знания о семье и семейной жизни, а также тщательно и спокойно обдумать предстоящий серьезный шаг.
При всей своей креативности, может быть, молодые люди очень ущербны, потому что им не хватает знаний, они являются заложниками своих собственных эмоций, собственных страстей, собственных комплексов. И нужно говорить с молодежью, общаться с молодежью открыто, честно, прямо. И с другой стороны, учить молодежь. Учить не менторски, не дидактически, не назидательно, не поучать, но учить в таком открытом, свободном диалоге.
Семья – одна из величайших ценностей. Ни одна нация, ни одна культура не обошлась без семьи. В ее позитивном развитии и сохранении заинтересовано и общество, и государство, и церковь. В прочной, надежной семье нуждается каждый человек, независимо от возраста. Однако в современных условиях семейно-брачные отношения затронул кризис, который выразился в изменении семейных ценностей у молодежи. Молодую семью в ее исторической ретроспективе от традиционного семейного уклада до современных молодых супругов, их проблем и трудностей, а также помощи в преодолении этих трудностей, представила в докладе заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина.
Раньше в России жили, вы знаете, семья, создается новая семья, она живет в этом же доме. И исторически было очень правильно, потому что новая семья видела отношения в семье, что такое отец, что такое мать. Не позволяли, и молодежь училась. Сегодня мы же понимаем, каждой семье молодой хочет отдельно жить. И она создает свою семью и выходит в свободные планы. Конечно, здесь вот как есть положительные, так и отрицательные моменты. Но те отрицательные моменты, которые не дают им возможности увидеть, хотя они в предыдущие годы видели опыт родителей, но они были как дети. А когда они сами роль получили, маму и папу, а или там жены и мужа, это некая другая составляющая, конечно. Надо выходить, не бояться на площадке молодежи. Надо готовиться, не бояться, что они нам зададут вопрос. Мы не всегда мы люди, не всегда мы можем ответить, но для себя мы пометим, над чем надо, необходимо нам трудиться. Ну и, конечно же, без информационной составляющей мы с вами не обойдемся. Работать, не бояться в интернете, создавать среди нашей молодежи вот, разные отряды волонтерские, в том числе в работе на интернет-площадке. Потому что это сильная, мощная школа, и не бояться там отвечать ребятам на их тоже непростые вопросы.
Также с тезисами выступали и другие докладчики, в частности, председатели всех предшествующих секций, посвященных теме семьи, и исполняющий обязанности ректора РГУ имени Есенина Алексей Зимин.
Очень важным аспектом становления любой молодой семьи – это именно то, как они чтут традиции, то, как они воспитываются в своей семье, и как они, соответственно, будут в дальнейшем это все применять в своей семейной жизни. Университетская площадка является, наверное, одной из самых удобных с точки зрения общения с молодежью, потому что действительно это место, где ребята начинают самостоятельную жизнь, зачастую уходя из-под крыла родительского, и начинают чувствовать самостоятельность. И именно здесь, наверное, как раз самое время дать возможность им понять и почувствовать ту заботу и те аспекты жизни, которые им в дальнейшем, соответственно, пригодятся.
Участники межрегиональной научно-практической конференции «Молодая семья» отметили, что для устранения выявленных недостатков институтов семьи и брака необходимо объединить усилия государственных структур и церковных организаций в деле помощи молодой семье, скорректировать влияние современных СМИ на формирование образа традиционной семьи и ценностей семейной жизни, укрепление молодых семей на путях духовного взрастания. По итогам работы конференции была принята резолюция. Ее пункты касаются работы с молодежью, информационной безопасности СМИ, деятельности, направленной на сокращение абортов и увеличение рождаемости, профилактических мер по предотвращению разводов и созданию условий для сохранения института традиционной семьи. Участники конференции считают необходимым доведение данных решений до сведения органов государственной власти, органов местного самоуправления и широкой общественности.
7 декабря в рамках рождественских региональных чтений прошла секция на тему влияния деструктивных культов на молодежную среду. Под председательством руководителя миссионерского отдела Рязанской епархии протоиерея Арсения Вилкова. Тема встречи острая для современного общества и актуальная для нашего города. По словам протоиерея Арсения, в Рязани действует порядка 50 различных сект и организаций сектантской направленности.
На секции присутствовали люди, которым тема, связанная с влиянием деструктивных культов на молодежную среду, не безразлична. В общей сложности было заслушано 5 докладов. Открылось заседание приветственным словом и докладом руководителя миссионерского отдела Рязанской епархии, в котором содержался аналитический обзор деструктивных культов и течений и разбор проблемы их влияния на молодежь Рязани. Наиболее заметная из таких организаций – Международное общество сознания Кришны, использующее для своей деятельности преимущественно молодежные площадки, антикафе, фестивали и прочее.
Не секрет, что секты очень активно действуют в молодежной именно среде, потому что молодежь, подрастающее поколение – это тот актив, на который мы опираемся и в созидании государства, и тех основных социальных институтов, которые укрепляют наше общество. И поэтому очень важно, воздействуя на молодежь, расширять свои сферы влияния. Секты это понимают и поэтому очень активно действуют в плане вербовки, именно привлекая к себе молодых людей.
Среди докладчиков на встрече выступали гости из других городов. Так, представитель города Хабаровска, преподаватель кафедры уголовного права Российской академии правосудия Игорь Иванишко рассказал о способах противодействия деструктивным культам в правовом поле, а также сделал краткий экскурс в сектантское движение в России, особенно коснувшись темы так называемых педагогических сект, активно внедрявшихся в отечественные школы в начале 90-х годов прошлого столетия.
На территории России уже давно действуют так называемые педагогические секты. Подобное сочетание, подобное название уже вошло в научный оборот. Сейчас многие светские, исследовательские, научные организации уже применяют такой термин. Если раньше у нас вошел в оборот такое наименование, как молодежный культ и молодежные секты, есть и педагогические секты. В школах проводятся тренинги Свияша, разумный путь, занятия по методу Сивы, насаждается оккультная философия вальдорфовской педагогики Штайнера, используются методы оккультистов Синельникова, Бронникова, Щетинина, Акбашева, Верещагина. Этот список можно долго продолжать.
В других докладах прозвучали темы вербовочной деятельности сект в сети интернет, организации противодействия акциям кришнаитов и прочее. Все прозвучавшие выступления вызвали живой интерес участников конференции. По завершении выступлений состоялось обсуждение изложенных тем, в которых приняли участие все присутствующие – представители молодежных организаций города, студенты, представители православных молодежных обществ и клубов. Общим мнением участников конференции был вывод о большой актуальности поднятой тематики, о необходимости дальнейшего самого широкого информирования российской общественности об опасностях, проистекающих из деятельности тоталитарных сект и оккультных учений и практик, а также усиления профилактической работы по предупреждению увеличения численности жертв тоталитарного сектантства.
Современные средства массовой информации нередко называют четвертой властью. Свое главное оружие, силу слова, пресса и медиаиздания могут использовать в любых целях. В наше время у большей их части эти цели крайне редко определяются горячим желанием нести добро и благо человечеству. Но, к счастью, есть другие СМИ, где люди трудятся не ради сенсаций или эпатажа. Они считают своим долгом честно исполнять свою работу, помогать людям в решении проблем, давать им объективно, качественную информацию, тот материал, который может стать поводом к размышлению, работе над собой и служению ближним. Можно ли сделать этот материал интересным и как именно это сделать? Один из вопросов, интересующих журналистов и обсуждавшихся на секции «Духовная безопасность в СМИ», прошедшей 8 декабря в Рязанском государственном университете в рамках региональных рождественских чтений.
Какие темы, связанные с православием, интересны читателю или зрителю и в какой форме? И как та или иная музыка влияет на сознание человека? Темы докладов были разнообразными, в том числе и с экскурсом в историю журналистики. Его подготовила монахиня Милетия Панкова, член Союза журналистов России и заслуженный работник культуры, на примере дореволюционного издания Рязанских епархиальных ведомостей, а посвящена тема была 150-летию выпуска первого номера.
Традиционно наши современные студенты с того года, когда наша духовная семинария в этом статусе была уже возрождена, потому что вы знаете, что было в начале Рязанское духовное училище, с этого времени у нас наши студенты ведут исследования, исследования, которые затем выливаются и в их рефераты, в курсовые работы и дипломные работы. И неоценимым источником для этих работ, которые касаются именно истории церкви, именно Рязанской церкви, конечно, являются наши епархиальные ведомости.
На заседании присутствовало много студентов семинарии. Для них, как для потенциальных служителей церкви, было полезным выступление иерея Павла Конькова, посвященное коммуникации священнослужителей, журналистами и стилистическим различиям проповеди и интервью.
Вы должны представлять, какой аудитории вы говорите. Одно дело, если вас пригласили, например, поздравить управление ФСИН с 20-летием. То есть кому вы будете говорить? Людям служащим. Да? Это уже определенная тема, вы можете поднять, определенная не можете поднять. Тут надо понимать, что телевизор смотрят все. Поэтому говорить надо максимально универсально и ни в коем разе не архаично. Потому что кадилу по никадилу понимают люди в храме. А вот люди светские порой только отдалятся от этих понятий.
К собравшимся на секции обратился известный в Рязани православный журналист Владимир Бочков. В своем выступлении он рассказал о том, что для каждого телевизионного журналиста духовная безопасность и духовное здоровье человека, семьи и общества – это закон работы.
Жизнь, она, как правило, выстраивает свою очень точную логику. Я сегодня ехал на эту встречу, чуть не попал в ДТП. Лихач – обычная история для нашей жизни. Перестраивался из полосы в полосу, обгонял, подрезал. У меня вот до сих пор коленка дрожь. Вот я говорю, что это обычная ситуация, но она натолкнула меня на одну мысль. Я хочу поделиться с вами ею только лишь. Если я прав, спасибо мне. Если я не прав, поправьте меня. Так вот, наша жизнь действительно лишена этой безопасности, всякой безопасности, духовной и физической. Лихачи на дорогах убивают людей по 30 с лишним тысяч в году. Наркоманы мрут и убивают людей, алкоголики сами мрут и убивают других, самоубийцы и так далее. Война, самая настоящая война. И все это не только на физическом уровне. Я даже больше уверен, что причина всех этих проблем, естественно, духовной сфере. Почему? Потому что человек начал терять инстинкт самосохранения. Почему мы теряем его? Потому что человечество уходит от Бога все дальше и дальше. Это процесс не сиюминутный, не сегодняшнего времени. Это процесс очень давний. А без веры в Бога, наверное, не до порога.
Журналисты, люди, работающие со словом, во многом ответственны за нынешнее состояние души народа. Без сознания своей ответственности перед Богом и людьми они не могут успешно выполнять свою работу. Помимо этого, сегодня для церкви проповедь в средствах массовой информации – одна из важнейших сторон православной миссии.
Я сейчас хотела бы поговорить о трансформации, которую все, в первую очередь, и церковные, ну и светские СМИ сейчас вынуждены признавать. А в том, что людям как бы требуется постепенно информация с все более конкретным выходом в практическую жизнь. То есть даже вот в церковных СМИ уже не котируются просто общие тексты, общие размышления о том, что жить хорошо – это хорошо, а жить грешно – это грешно. Да? Я просто как человек, который пишет еще для светских изданий, я вижу востребованность именно вот этого вот нормального, просто человеческого взгляда на человеческие взаимоотношения, на педагогику, на психологию.
По итогам секции была принята резолюция. Одно из интересных предложений, включенных в этот документ, создание общества «Православный журналист» и организация регионального конкурса журналистских работ «Слово веры» среди светских и православных представителей СМИ Рязанской митрополии в рамках уже третьих региональных рождественских чтений, которые должны состояться в Рязани в конце 2016 года.
На этом я завершаю нашу программу «Митрополия». С вами была Елена Цыганова. Благодарю, что были с нами, и увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч!